читаю Слово Божие, и мы помолимся. Святое благовествование Марка, 14 глава, с 22 по 26 стихи. Святое благовествование Марка, 14 глава, с 22 стиха по 26. Итак, следующие слова здесь записал евангелист Марк. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. Взял чашу, благодарил, подал им, и пили из нее все. И сказал им: „Сие есть кровь моя, нового завета за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем“. И воспевши пошли на гору Елеонскую». Аминь. Такой текст Священного Писания. Мы станем, помолимся прежде всего. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Создатель, Господь, Владыка наш, мы благодарны Тебе, Господи, за спасение и дар вечной жизни. Боже милостивый, мы ничем не можем воздать Тебе, потому что Ты являешься самодостаточным во всех отношениях, Ты не нуждаешься в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, потому что Сам даешь жизнь и дыхание всему. И все, Господи, Тобой живет, движется и существует. Но Ты спас нас ценой своих страданий, своей смерти. И мы благодарны Тебе, Господи, памятуя то, что Ты единственный, кто достоин вечной славы, вечной хвалы. И она единственно подобает Тебе одному и больше никому. И мы благодарим Тебя за то, что Ты соделал нас причастниками этой хвалы и благодарения. Слава Тебе, Господи, за эту привилегию. Памятуя свое несовершенство, Господи, я молю Тебя, чтобы Ты в этот вечер открыл наш ум к разумению Писания, открыл наши сердца для того, чтобы это слово могло туда попасть и там произвести обильный плод во славу Твоего святого имени. Услышь нас, все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Помните, что мы имеем сегодня.
Спасибо.
Итак, Евангелие Марка, я прочитал в начале, 14 глава, 22 по 26 стихи. Итак, Иисус Христос уже не один час вместе с учениками. Вокруг пасхального агнца имеют общение. Так вот, о чем это говорит для нас? Вы знаете, я еще раз хочу напомнить, хочу сказать, что Слово Божие, которое мы читаем, Слово Божие, которое мы слушаем, и когда мы приходим в Дом Божий, у нас должна быть одна цель. Это не просто пополнение наших знаний. Это не просто расширение нашего кругозора. И мы можем сказать: о, я теперь больше знаю то, чего я раньше не знал. Все это имеет одну цель. Как это Слово Божие в нашей жизни осуществляется? И если мы слушаем Слово Божие, Да, мы обогащаемся познаниями, знаниями, но если наша жизнь не изменяется под воздействием этого слова, тогда мы напрасно топчем дворы Господни. Так вот, читая эту главу 14, размышляя над тем, что с самого начала здесь прочитано, я думаю, что вы помните, о чем здесь идет речь. Мы уже с вами несколько четвергов подряд в этой 14 главе. Я хочу сказать следующее. Если в основе или в основании нашей веры или исповедания нашей веры лежат мирские, плотские интересы, то Священное Писание говорит одно, что эти же самые цели, которые мы ставим перед тобой для того, чтобы просто расширить наш кругозор и удовлетворить наши мирские какие-то интересы, эти цели в конце концов станут причиной нашего позорного падения и отступления. Потому что это не та цель, поймите. Бог пошлет нам такое стечение обстоятельств нашей жизни, что если мы неправильно выбрали цель чтения Слова Божия, цель насыщения Словом Божиим, цель вникновения в Слове Божьем, то все это потом послужит для нас очень печальным. И вот этот последний пример, который я прочитал сейчас, это последний фрагмент Священного Писания, он 100% подтверждает эту истину, эту библейскую истину, это не я выдумал. Следующая истина, что мы находим, когда мы читаем эту 14 главу, вот, эта истина заключается в чем? Участие в этом общении самого Господа Иисуса Христа. Вот оно что. Через несколько часов он будет позорно предан одним из тех, кто вместе с ним сейчас общается. Через несколько часов его начнут истязать, его начнут пытать. А потом, в конце концов, после всего этого, его опозоренного, оплеванного, его поведут для того, чтобы распять на кресте. И вы знаете, когда внимательно читаешь, не просто предвзято, а когда внимательно читаешь, просто потрясающий пример того, как Господь наш исполнял порученное Богом дело. Вот для какой цели он пришел. Когда здесь читаешь этот текст Писания, получается, ну, такое спокойствие, ну, такая уверенность, как будто бы сейчас после этой вечери они пойдут где-то отдыхать, но не на крест. Так вот, если то, что мы делаем, если то, к чему мы призваны, если мы верим, что мы призваны к этому делу, если это в действительности Бог поручает нам это дело делать, тогда никакие последствия, никаких бедствий, никакие стечения обстоятельства не могут отвлечь нас от исполнения того дела, которое Бог поручает нам делать. И когда люди говорят: «О, я хотел, но не получилось», дорогие мои, ничто не может нас отвлечь от исполнения того дела, которое Бог нам поручает, если мы сами в этом не участвуем, если только мы не захотим. Если мы понимаем, что это Бог нас призывает на это служение, тогда мы будем использовать любую возможность для того, чтобы выполнить это задание. И потому никакие извинения, никакие обстоятельства не могут быть извинением в нашей жизни. Помните, когда-то один человек сказал, Народ стал разбегаться, поэтому я взял и начал совершать жертвоприношения. И что Господь сказал? Ну да, я вижу, что ты правильно сделал, потому что народ стал разбегаться. Бог не принял этого извинения у Саула, потому что ты не к этому призван был, и ты не мог это делать. А вот эти животные везут новую повозку, на котором стоит эта скиния, и что мы, ковчег завета. И вдруг повозка наклоняется, и человек берет, простирает руку для того, чтобы она не упала, и Бог сразу поражает этого человека. Но он же хотел доброе дело сделать. Никакие обстоятельства не могут быть извинением. Можно и другие примеры привести. Народ потребовал, почему, говорит пророк, я слышу блеяние овец, мычание волов. Что это такое? Народ потребовал. И Господь абсолютно не принял этого извинения. Ныне Бог отверг царство, отнял царство твое от тебя. Милые, вот что значит, если ты призван к делу Господнему что-то делать, то ты должен это делать, и Бог не принимает извинения, не учитывает никаких обстоятельств. Еще одно я хочу отсюда взять, прежде чем мы коснемся прочитанного текста. Это то, что мы с вами уже несколько четвергов проходили. Меня удивляет готовность учеников послужить Господу в самых, что ни есть, необычных обстоятельствах. Ну, представьте себе, ведь то, что они сейчас Ему послужили, это было служение в полном неведении. Ну, например, Господь говорит, пойдите в ближайшее селение, вы там увидите осленка привязанного, ослицу, отвяжите, приведите мне. А если кто-то что-то скажет, скажите, он надобен Господу. Они не знали этих людей, и эти люди не знали и учеников, то есть, по всей видимости, не первый раз виделись. И они пошли, они сделали в полной уверенности в том, что они делают правильно. Почему? Потому что так им сказал Господь. И поэтому они не могли сказать, мы не знаем, как и что. Помните, когда-то Бог посылал Моисея к фараону. И он ему говорит, что он должен сказать. И Моисей говорит, а если вот так? А если в конце концов, он говорит, Моисей говорит, да я же косноязычий. Ну, как будто бы Бог не знал, что Моисей косноязычий. И он посылал его. И Бог говорит, а кто дает уста человеку? Он не принимает этого. Поэтому посмотрите, или же здесь, когда, где приготовить тебе Пасху? И Господь им говорит, пойдите в город, встретите человека, вот, который будет нести кувшин с водою, и когда придет он туда, в этот дом, хозяину дома вы скажите, где комната? Учитель сказал, где комната, где нам приготовлена Пасху есть. В полном неведении, не зная ни одного, ни другого человека, они пошли, и они, как тут написано, они все сделали и приготовили. 16 стих. «И пошли ученики его, пришли в город и нашли, как сказал, и приготовили Пасху». Вот что делаете. Так что они служили в полном неверии. Но при этом они проявили удивительную веру. Ведь в то время, кто был Христос, тем более, если, скажем, в Галилее, если в других местах, как-то к Нему относились более приемлемо, к Нему относились как Мессии, многие пошли, но в Иерусалиме, ну, в Вифании у него жили друзья его, Марфа, Мария, Лазарь, это другое дело. Но здесь, Для подавляющего большинства он был неведом, неизвестен. Когда он въезжал в Иерусалим, помните, и все множество учеников, которые его сопровождало, они велигласно славили Господа, а жители Иерусалима вышли и говорили: «О, а кто это?» В полном неведении. И тем не менее, ученики имели эту веру, дорогие, что они это совершили. Почему так? А вот 26 глава книга пророка Исаии, посмотрите, что здесь сказано. 26 глава книга пророка Исаии, я хочу прочитать 7 стих. Почему они смогли это сделать и первый раз, и второй раз? Потому что Бог говорит: путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. То есть праведник достигнет той цели, которая перед ним стоит. Потому что Бог уравнивает путь праведника, когда он доверяется ему. 12 стих с этой же главы, посмотрите. «Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас». Вот оно. Вот истина, которая говорится, кто устрояет эти дела для нас? Бог. Если Он посылает для нас, если Он поручает нам какое-то дело, Он и устроит путь, и Он устроит и поможет нам. Помните, автор книги «Притчи» говорит следующие слова: «Если Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним». Вот что делает Господь. Итак, вернемся к прочитанному тексту. Что сегодня мы можем взять? Итак, они совершают Пасху. Я не буду это объяснять, вы все это знаете, что это была заповедь. Вы знаете, что она означала для любого еврея, что они участвовали, заколали пасхального агнца. Для вас это все известно. Я хочу обратить ваше внимание на то, что заповедал Иисус Христос. То есть теперь уже не Пасха, а вечеря Господня. Первое. Время установления вечери Господней. Мы отсюда ясно видим, когда она была установлена. Она была установлена... Когда, мы читаем. Итак, когда они ели. О чем это говорит? Это вечеря Господня, которую Он заповедал, она была совершена тогда уже, когда ученики насытились пасхальным агнцем. Когда они уже поели. Что это означает? Что это значило, если бы он, прежде чем вкушать пасхального агнца, он взял и начал совершать то, что он задумал или заповедал? А это означает то, что вечера Господня не предназначена для плоти, для торжества плоти. Это совершенно разные вещи. Помните, когда в Коринфян, то, что они совершали, 11 глава, 1 послание к Коринфянам, Павел говорит: я вас не похвалю за это. Что вы сделали с вечери Господней? Что у вас нету домов, где вы можете есть и пить? Что вы здесь устраиваете? Они исказили сущность заповеди Господней. Поэтому, когда мы читаем это здесь, мы должны уразуметь не только, что это значило, но мы должны установить время установления после всего, когда они совершили, когда они закончили одно дело, они приступают к другое. То есть, участие в трапезе Господней – это есть торжество для души нашей, но не для плоти нашей. Второе, что мы видим из этого краткого фрагмента Священного Писания, что сам Христос показал нам пример исполнения этой заповеди. Вы знаете, в разных случаях, когда вы читаете Евангелие, Бог имел и другие заповеди, и Христос тоже давал им другие заповеди. Но в разных случаях и в разных условиях Господь провозглашал свои заповеди по-разному. И вы можете убедиться. Но вот эта заповедь, которую дал нам Господь, или вернее установление этой заповеди, дано нам путем личного совершения ее Господом Иисусом Христом. Он лично ее исполнил, Он лично ее совершил. И поэтому Он как бы говорит своим ученикам: делайте, как я. И нам сегодня тоже говорит: делайте, как я делаю. Следующее, третье. Как Он установил ее, эту заповедь? Это тоже существенная истина, которую мы должны уразуметь. Итак, смотрите, когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил чашу, благодарив, то есть Он эту заповедь дал и с благословением, и с благодарением. Если мы обычные дары принимаем с благодарением Господу, милые мои, то, что мы принимаем во время воспоминаний, страданий, смерти Иисуса Христа, должно быть наше сознание особенно наполнено и благословением, и благодарением. То есть для нас участие в этой трапезе является, во-первых, величайшим Божьим благословением. Почему? Я немножко дальше потом скажу. И участие в этой трапезе для нас должно являться особым мотивом благодарить и славить Господа. Он принял с благословением и с благодарением. Вот оно что. Это самая великая причина для благодарности Господу, когда мы участвуем в этой заповеди, в этой трапезе. Следующее, что мы видим с этого маленького прочитанного текста, для чего дано было это установление, для чего она дана, эта заповедь. Ну, Пасха иудейская, я уже сказал, нам всем понятно, иудейская Пасха, для чего мы понимаем. А для чего это Господь установил? Как воспоминание. Да, мы читаем послание к Коринфянам в 11 главе 1 послания. «Сие творите в мое воспоминание». Но посмотрите другое. Это не только воспоминание. Если мы думаем, что только один момент, вот одно это и больше ничего, то мы ошибаемся. Посмотрите, как он называется. Итак, взял хлеб, благословил, преломил, чашу благодарил, подал. А потом что он говорит здесь? «Сие есть тело мое». Это хлеб. Чашу, которую он дал, и говорит, что пейте из нее все, или тут сказано, пили из нее все. Он сказал: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Итак, хлеб Господу было угодно поразить его, Иисуса Христа. Посмотрите, он сам берет и преломляет хлеб. Он не дает ученикам и говорит: ну, преломите и раздайте. Он берет сам и преломляет его. Теперь он берет вино и говорит: о, это кровь, которая пролитая за вас. Вот оно что. Так вот, смерть, которую умер Иисус Христос, или жертва, которую Он стал, это была кровавая жертва, кровавая смерть. Она есть цена нашего искупления, нашего спасения. Вот для чего это установлено, что мы это знаем. То есть о крови очень много говорится в Священном Писании, когда вы будете читать. И она по-разному называется в Священном Писании. Но в данном случае, посмотрите, итак, «Сия есть кровь моя», 24 стих, «Нового Завета, за многих изливаемая». Это интересно. Так называется кровь Иисуса Христа. 53 глава, книга пророка Исаии, 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Кого грехи? Многих. Кого оправдает? Многих. За кого пролитая эта кровь? За многих изливаемая. Это должно быть для нас особенно дорого. Это для нас должно быть особенно воодушевляюще. Почему? Потому что и мы в числе этих многих, за кого кровь Иисус Христос проливал свою. И мы являемся в числе тех людей, чьи грехи Он взял и пригвоздил ко древу. Разве это не причина для ликования, для торжества? Разве это не причина для того, чтобы благодарить Бога? Разве это не благословение для нас знать, что мы в числе многих тех людей, за кого Он страдал, за кого Он проливал свою святую кровь? Следующее, что вытекает из этого прочитанного текста, я хочу сказать, что я только кратко хочу дать некоторые направления. Вы дома поразмышляйте больше на эту тему, потому что я сам как-то об этом мало размышлял, что именно здесь мы можем взять из этой из заповеди Господа Иисуса Христа. Итак, следующее, это уже будет пятое, что эта заповедь, которую дал Иисус Христос, она есть утверждение завета. Какого? Что это означает? Божий завет: «Сие творите в мое воспоминание». Вот оно что. Что мы видим в преломлении хлеба и что мы видим в вине? В исполнении этой заповеди есть символ величайших привилегий для кого? Для нас, спасенных людей, которые в числе этих многих. Что мы приобретаем в результате его смерти? Я знаю, что вы скажете: прощение грехов, дар вечной жизни. Правильно? Но дар вечной жизни мы получим когда? Когда мы увидим его лицом к лицу. Мы только верим сейчас, что мы имеем прощение грехов и дар вечной жизни. Но пока что мы на земле, во плоти находимся. Что мы имеем в результате исполнения этого символа, в результате этой заповеди? Что это значит? Он преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Это хлеб. Следующее, смотрите, что он взял. И взял чашу, благодарил, подал им, пили из нее все. Так вот, что это значит? Это значит, что для тех людей, которые входят в число многих людей, для которых в действительности смерть Иисуса Христа что-то значит, Господь хочет сказать, чтобы пищей для вашей души было слово о Христе Иисусе распятом. Помните, Павел пишет в послании к Коринфянам: «А мы проповедуем Иисуса Христа распятого». Вот оно что, слово о Христе для погибающих юродство есть, а для тех, кто входит в число многих, то есть, а для спасаемых, что значит слово о кресте? Это пища, это то, что дает силу, это то, что является нашим стимулом для нашей веры, это то, что укрепляет дух наш, это то, что воодушевляет нас, что? Слово о Христе распятом. Вот что это значит, дорогие мои. Да, мы в результате смерти Иисуса Христа, мы получаем прощение грехов, Понятное дело, мы получим жизнь вечную, понятное дело, но это в будущем. А сейчас мы следуем за Ним. Что сейчас значит участие в Иисусе Христе в этой святой трапезе? И Господь хочет сказать, что вот слово о кресте. Даже помните, когда послание к евреям, он пишет о том, что помыслите о претерпевшем такое над собой поругание, дабы вам не изнемочь и не ослабеть душами ваши. Вот оно что оказывается, это пища для нашей души. О, люди говорят, о, я уже изнемог, я уже падаю. Почему? Потому что мало питаемся этим словом. Потому что это слово оставлено в стороне. А если оно оставлено в стороне, тогда наши души на голодном пайке, и поэтому мы ослабеваем, мы в унынии. А Господь, беря это и говорит, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, Он хочет сказать, дорогими, вот оно, что должно быть пищей для ваших душ. Размышление об Иисусе Христе, который на кресте отдал свою жизнь. И это слово есть опора нашей веры и нашего упования. Последнее, что я вижу из прочитанного текста, шестое. Куда направляет взоры наш Господь? Я не знаю, вы размышляли об этом, но я хочу сказать, что я много просмотрел литературе на этот счет, на 25 стих. «Истину говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Какие только философии не распространяются, и какое вино, и там будет вино, и что это значит, и как это значит. Но что Господь хочет сказать? Он хочет сказать, как бы ни была жизнь тяжела, какие бы скорби, печали ни случались, Он идет на позорную смерть, Он идет на истязание, на избиение идет Он, но Он не смотрит на это, Он как бы минуя все это, эту Голгофу, эту смерть, и он через нее смотрит в будущее, в грядущее Царствие Отца Небесного. Вот оно все, вот это вино, которое здесь мы с вами пьем, это вино плоти, оно в вечности не годится, ничего. Там будет совершенно новое что. То есть он направляет наши взоры к Вышнему, к неописуемому небесному блаженству. Доколе буду пить новое вино в доме Отца моего Небесного. Вот о чем здесь речь, то есть к блаженству. Поэтому участие и размышление во время вечери Господней должно у нас отбить всякое желание и всякий вкус к чувственным влечениям плоти, как бы они ни были хороши. Как бы вкус этого вина не был хороший, но размышление о страданиях и смерти Иисуса Христа должно нас отбить все вот эти вкусы, все желания, стремления к нашим плотским наслаждениям и стремлениям. И Господь говорит, я уже в этом больше не нуждаюсь, все. Это последний раз, что я это вместе с вами, здесь на этой грешной земле, я употребляю эту пищу, я употребляю этот хлеб. Я вкушаю этого агнца, я пью это вино, все, это все проходит раз и навсегда, и в вечности этого не будет больше, там будет совершенно иная пища, там будет пища для нашего духовного, для нашей духовной радости, для нашего духовного торжества, для нашего духовного ликования, потому что мы будем его созерцать. То есть поймите, что то, что сейчас нас утешает, то, что нам сегодня приятно на вкус, оно в потустороннем мире, в Царстве Небесного Отца, абсолютно ничего не значит. То, что мы здесь дорожим, и что для нас очень дорого, Вот оно что, как бы сладко не было произведение от этого виноградного плода здесь, на этой земле, как бы не были замечательные плоды этой виноградной лозы здесь, на этой грешной земле, но он говорит, я не буду этого пить, все. Для тех людей, кому предназначено пить из реки Божьей благодати, те, которые в действительности испили, как Христос сказал, воду, которую я даю, те, которые испили из этого источника живой воды, эта вода, она не будет иметь никакой силы, никакой значимости. Вот оно что. Все это безвкусно, все это абсолютно мертво. Вот куда ведет нас этот текст Священного Писания, что я уже не буду больше пить этого. Я не буду здесь, но в Царстве моего Отца Небесного там будет совершенно иные причины, иные условия для радости, для ликования и для торжества. Итак, заканчивая это, я хочу еще раз напомнить, что они сделали после всего. Закончилась пасхальная трапеза, закончилось их участие в его вечере, который он установил, новой заповеди. Что они делают? Никакой конспирации. Абсолютно. Они, воспевши, пошли на гору Елеонскую, открыто, перед всеми врагами, множество людей. Они сейчас уже, Иуда там, пошел уже отряд воинов, которые хотят его взять, схватить, арестовать. Уже все эти первосвященники, книжники, фарисеи, вся вот эта рать бесовская, вся направила, чтобы арестовать. Христос показывает всем своим видом, что Он хозяин положения, не они. Он их абсолютно игнорирует. Он их не боится. Он, воспевший во весь голос, они идут, поют и всходят на гору Елеонскую. Вот что значит участие в этой святой трапезе. Когда она воспринимается правильно, когда это является слово о кресте, является пищей и питьем для наших бессмертных душ, тогда нас не могут испугать абсолютно никакие враги, никакие козни дьявольские, никто не может нас остановить от исполнения Божьих повелений. А Он пришел для того, чтобы взойти на крест. Помните, Петр пытался Его остановить и сказал, Господи, да не будет этого с Тобою. Что Ему говорит Господь? Ты мыслишь не то, что Господне, отойди от меня, сатана. Неужели мне не пить той чаши, которую Господь приготовил для меня? Он ее испил и испил до дна. Вот что значит, он абсолютно ничего не боится, он идет смело, потому что он знает, что он выполняет Божье поручение. Он пришел взыскать и спасти погибшие. Поэтому, дорогие мои, когда мы знаем, что мы делаем дело Божие, тогда страх отнят. Праведник, написано, смел, как лев. Он не боится. Он не боится ни врагов, он не боится ни переживаний, ни скорбей, ничего. Почему? Потому что он знает, многими скорбями надлежит нам войти, то есть мы входим именно этим путем. И они нас не могут остановить. Итак, вечера закончилась, впереди Гефсимания. Помните, трехчасовая молитва в Гефсимании. Потом арест, предательство позорное Иуды, потом истязание, никакого страха. Вставши, пошли, воспевши на гору Елеонскую. Более того, полная, абсолютная убежденность в победе. Если бы у Иисуса Христа хотя бы на иоту было какое-то сомнение в страданиях, в напрасность, то ли будет победа, то ли не будет победа. Конечно, было бы не до пения, но его пение подтверждает абсолютную уверенность в победе. Помните, Исаия пишет: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Вот он что. То есть он уже, идя на эти страдания, он смотрел через них, предвкушая именно блаженство в доме Отца своего, в доме, в Царстве Отца своего Небесное. Вот что, никакого сомнения. И отсюда что мы видим? Отсюда и соответствующее поведение Господа Иисуса Христа, которое достойно для подражания. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, Ты оставил нам животворящий пример исполнения Твоего повеления, того, которое Ты получил от Отца Своего Небесного еще прежде создания мира. Господи, и Ты глубоко осознавал, куда Ты идешь. Ты глубоко осознавал, что ожидает Тебя. Но Ты, Господи, показал себя в действительности как настоящий, единственный в этом мире герой, который в действительности достоин вечной славы, вечной хвалы, вечного превознесения. И не только этого. Ты единственный тот, который достоин для того, чтобы подражать именно, как нужно уповать, надеяться и совершать порученное дело, которое Ты получил от Господа. Господи, помоги нам также быть именно таковым, чтобы эти слова, которые мы читаем, это Слово Твое, оно могло в действительности осуществлять все те намерения, которые Ты имеешь во благо для каждого из нас, и делать нас именно теми, кем мы должны быть по Твоему замыслу, и выполнять то дело, которое Ты хочешь, чтобы мы выполняли, а не то, которое нам нравится. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, учи нас этому, Господи, и научай нас послушанию и повиновению Твоему Слову. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.